специальных гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Политические ставки и проигранные пари. Какую повестку дня после съезда «Единой России» готовы предложить эксперты мозгового центра Медведева, Института современного развития? Сегодня в программе «Время гостей» его глава Игорь Юргенс улыбается. Правильно, Игорь? Правильно. И Наталья Геворкян, журналист, обозреватель газеты «РУ». И в нашем контексте, что важно, один из авторов книги про Путина, который от первого лица, потому что он вот стал опять героем, вернувшись вот в этой всей политической рокировке, которую Игорь Юргенс нам не обещал, и все время говорил, начиная с 2009 года,
что... Обещал.
С 2008.
С 2008. Нет, с 2008, да, с 2008. С 2008. Ну, сейчас мы вспомним все, что вы говорили, потому что уже вчера в программе «Недели» вы уже, наверное, видели, как Юргенс уже коробки коньяка разворачивал в сторону камеры. Те, кто читал Быкова, уже, наверное, прочли про ящичное, это такое вот было замечательное послание, Юргенс уже фигурировал в стихах. Вот, я вам сейчас тоже несколько цитат напомню. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Итак, сентябрь 9-го. У нас в эфире, мы про наш эфир. Вы, значит, говорите о том, чтобы снять
оба
неконституционное...
Пошли.
А?
Оба
да,
пошли.
Чтобы неконституционное непонимание снять, чтобы надо, и Путин, и Медведев шли на выборы и выдвинулись от двух главных партий. В 10-м вы говорили чуть мягче, но приблизительно то же самое. В 11-м в мае... Сейчас я к ней вернусь, к этой цитате. Про Народный фронт в июне вы сказали, что это засаленная колода, и ну их, и того, что там поминали Кудрина. А в мае 11-го, и даже, а потом еще и в сентябре 11-го, практически в день вот этой рокировки еще и интервью вышло в «Коммерсанте». А в мае вот у нас в эфире вы говорили. Я думаю, что логично предположить, Медведев скажет, я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я вас спросила, а вот спорим, что не скажет. Нет, вы сказали, плохо, что не скажет, потому что если он этого не сделает, то произойдет девальвация его поста. А если он хочет девальвировать свой пост, он хочет девальвировать свое место в истории. Так?
Так, так, а что, ну, записано все? Же, да?
Да. Ну, так можем теперь...
Рукописи не горят.
Не горят. Можем признать, что место свое в истории он девальвировал.
Ну, в каком-то смысле, да, безусловно. Никто из нас не был счастлив тем, как произошла вся вот эта история. Съезд, такое ерническое заявление о том, что мы давно все решили, зачем тогда 10 тысяч делегатов, что это за праймерис и так далее и тому подобное. Поэтому, да, для людей мыслящих, для людей с чувством собственного достоинства большой удар.
А где тут мозговой центр, голову пеплом? Не надо
вы
уже посыпать.
Мозговой центр, во-первых, с партией не путайте, да, мы же не партия, от имени которой он, а именно аналитический центр, да. Мы делали свое дело честно, мы довели его до второго места, до серебряной медали. В этом смысле все выполнено. Что самое интересное и что самое для меня важное? Как вы знаете, Аня, может быть, кто-то из... радиослушатели, мы написали 300-страничный документ, который называется «Обретение будущего». Короткий вариант мы издали для того, чтобы он был таким манифестным, там больше лозунговости, свобода, реформы. А в 300-страничном 120 шагов по пути реформирования. Мы это называем либеральным путем, признавая, что у нас, возможно, в этом пути есть очень много противников, но, тем не менее, это прописанный документ, потом обсужденный, размещенный, критикованный, критика потом учтена, и контркритика тоже в газете «Ведомости» опубликована. Нам говорили, что в ответ на эту вот либеральную похобень, власть, правящая партия, Академии наук, другие колоссальные люди напишут какую-то программу реформирования страны для другой альтернативы. Не на съезде партии или Народного фронта, там даже листочка не раздали, ни по сей день ничего публичного другого нет. Таким образом, Институт современного развития исходит из того, что существует только одна программа, общественно обсужденная, кем-то раскритикованная, кем-то принятая. И вот давайте подождем, есть ли альтернатива тому, что мы написали. Вот давайте просто подождем и увидим, кто с этой альтернативой сейчас выступит. Надо. Потому что 21 творческий коллектив людей, да, в котором были академики, практические работники, которых координировал Игорь Иванович Шувалов, где замечательные мои товарищи Мао и Кузьминов, там, Высшая школа экономики, Академия народного хозяйства, вложили действительно весь свой интеллект. Эта программа вообще нигде не опубликована, на всякий случай, да?
Я хочу...
И не имеет политического компонента к тому же, потому что ей запрещено было это делать. Таким образом, другой программы нет. Инсор свою миссию выполнил. Инсор будет стоять на этой программе, кто бы чем ни занимался. И, кстати, очень предложит молодому премьер-министру, если он таковым станет, эту программу выполнять. Мы посмотрим, какова будет реакция членов его кабинета и его личная. Дальше,
давайте
чтобы
я
подвести маленькую черту так. Под тем, что я сказал,
я знаю, что вы ровно то, что вы хотите сказать.
Да. Давай. В связи с тем, что вы мне будете говорить о том, что, значит, девальвировал.
Вашими словами.
Так вот, я знаю, Ань, на что вы будете нажимать, совершенно справедливо.
Да.
С точки зрения
человека. Давайте договоритесь.
Тогда я хочу сказать, что человек, которому сейчас трудно, плохо, которого поставили туда, куда поставили, не я буду пинать ногами и топтать. Вот этого человека. Угу. На этом заканчиваю свою
хорошо, значит,
речь.
Давайте пока. Я уточню, во-первых, про программы, чтобы всем было понятно. На съезде вообще речи о программе не шло. Ни разу.
Нам обещали, значит, народную программу на съезде.
Давайте, потому что я очень хорошо смотрела, я скажу, как это выглядело. Госпожа Лахова в преамбуле съезда сказала, и вот это мы внесем в народную программу. Обозначила как народную программу. Про нее никто не вспомнил. Машков прокричал, Грызлов сказал, давайте после беседы. Вошли тандемом. Дальше произошло то, что произошло. Они бегали со сцены в зал, за зал сцены, все произошло.
Ну и терпение у вас, я до этого не дожил.
Нет, это было зрелище, которое стоило посмотреть. Дальше, послушайте, значит, народную программу забыли, про нее никто не сказал. Про вас тоже, между прочим, никто не вспомнил. Не надо. Даже слов не назвали.
Это написано и висит.
Подождите. Про стратегию. Стратегия тоже написана и висит. Здрасте.
Нет, она не обсуждена даже в первом своем чтении в августе, а к ноябрю должна быть принята.
Хорошо,
нету,
значит,
её
тем не менее, ее тоже нет. И она никак не названа. И в середине, через час после этого действия, там, значит, премьер-министр нынешний сказал, где там Морозов, там Морозов вместе с Володиным засуетились, Морозов встал и сказал после того, как Владимир Владимирович уже произнес вот эту свою 20-минутную речь. Предлагаю, вы забыли, вот жаль, что вы не посмотрели, предлагаю, сказал Морозов, считать то, что сейчас сказал Владимир Владимирович, программой партии «Единая Россия». И зал в овациях 12 тысяч, аплодируя, по сути дела, эту программу и принял.
Позор, всё. Позор.
Что, о чем мы с вами? О чем?
Ровно про это. Очень уважаемый мной человек Федоров под все телевизоры сказал Владимир Владимирович, помните, может, его назначили директором института.
Да. Да-да-да, который
сказал,
народную программу писал.
Ко мне поступил 1 миллион наказов, и мы вам сейчас сделаем программу, она называется «Народная». Нету ничего. Поэтому вот в этом полном отсутствии у нас есть том. Этот том поступил в Кремль своевременно, поступил вам всем,
да,
для критики.
И мы все
ваша критика
обсудили.
Тоже там учтена. Ответная критика помещена на сайте. 120 шагов по реформированию политической, экономической, социальной системы и внешней политики Российской Федерации на период с 2012 по 2018 год есть. Кто будет выполнять ее, тот будет выполнять что-то разумное. Кто не будет выполнять, мы с ним не
можно,
будем сотрудничать.
Сейчас,
в том смысле, что
сейчас,
совесть чистая.
Хорошо, вот я можно я еще уточню? Совесть чистая – это... Ладно, ну ладно, мы про это еще тоже спросим, про совесть. А трудно и плохо тому, про которого вы сказали. Угу. А он вам чего-нибудь сказал, помимо того, что нации объяснил?
Нет.
То есть вот вы...
Пока нет.
Потому что вы не виделись или...
Я не виделся, нет.
Угу. Понятно. Но у вас есть объяснение, вот прежде чем мы сейчас уйдем на короткое объявление, почему он поступил так?
Нету.
Хорошо, тогда объявление на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем завершится очередной этап противостояния британского правосудия и российских спецслужб? Об этом беседуем с журналистом Зоей Световой и политиком Ахмедом Закаевым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, глава Института современного развития, которую называли мозгом президента Медведева. Теперь, видимо, это почетное звание, не знаю, перетечет к будущему премьеру, если он вас не разгонит до этого, или президент новый не разгонит, не знаю. Но пока, в общем, Инсор жив, и Игорь Юргенс, его глава, Наталья Геворкян, моя коллега, журналист газеты «РУ», здесь же со мной в студии. Пожалуйста, Наташа.
Я хочу напомнить слушателям, а вы это наверняка помните, такая история в истории, извините за тавтологию, уже была. Когда чикагские ребята, да, чикагские мальчики написали свой кирпич, реформы, модернизация, и предлагали всем, абсолютно всем, и правительству Альенде они это предлагали, но случился переворот, и этот кирпич оказался востребованным, собственно, диктатором Пиночетом, который призвал мальчиков и сказал: ребят, вы написали, вы будете делать, я вам гарантирую, что все ваши решения будут выполнены. Для этого ему нужен был вот этот вот условный его кулак. Говорю сейчас, чтобы всем было понятно, без симпатии к Пиночету, но это факт, да? И не тронув ни одного мальчика...
И состоялось чилийское чудо, экономическое.
И состоялось чилийское экономическое чудо.
Политический кошмар, а чилийское...
Я вам хочу сказать, что... Но Пиночет был, безусловно, настроен на модернизацию страны. Он понимал, что без этого нельзя. Вот что я хочу понять. Потому что вы предлагаете, вы примерно делаете то же самое. Вы говорите, Медведев ли, Путин ли, или был бы Имярик кто-то другой. Да? У нас написана программа. Это программа модернизации страны. Она расписана, обсуждена, есть и так далее. Объясните мне одну вещь. Модернизация – это все-таки голова.
Осовременивание мозгов, да.
И мозги. Объясните, почему Путину и назначенному им премьер-министру, и сформированную назначенным им премьер-министром правительству, по-вашему, нужна модернизация? Ведь мозги предполагают гораздо больше, чем только модернизация. Мозги хотят нормальной там, свободы слова, да, нормальных СМИ, представительство в выборных органах власти. То есть я должна предположить, что те, кто, если возьмут вашу программу, будут копать себе могилу, потому что ничего из этого набора люди с модернизационными мозгами, современные и готовые работать на эту страну, не видят и не получат. И до тех пор, на мой взгляд, пока уровень нефти такой, какой есть, мы останемся сырьевой страной. Пришли люди, которые прекрасно умеют откачивать и продавать ресурсы. Что вам дает основание думать?
По большому счету, только чувство их самосохранения, потому что продолжение в течение 2-3 лет игнорирования вот, осовременивания нашей жизни приводит их к тупику приблизительно такому же, как площадь Тахрир. Я понимаю прекрасно, что сейчас мне скажут, что при нефти в 100... Ну, во-первых, нефть не будет 100, раз. Во-вторых, деньги, поступающие в страну, иссякают 2. 60 миллиардов сейчас отплыло вновь 3. Уже из последних кубышек забирают для того, чтобы поддержать рубль, чтобы он не упал так вот перед выборами, как было бы позорно упасть. И так далее. То есть иссякает та база, на которой эти люди сидят, и даже если предположить, что они, у них нет абсолютно никаких вот добрых чувств по отношению к народу, которым они руководят. Эта база сокращается, они прагматики, они люди не глупые, они должны что-то делать.
Слушайте, вот это... вы 2 года про это говорите, что у них должны включиться мозги, что они прагматики, что они...
И... Да, и... Ну, и что? И что? Ань, и ничего же не происходит. И что, народ на улице, что ли, Ань? Я хочу напомнить, в 92-м у нас с Геворкян была средняя зарплата, в 92-м-93-м, $70 в месяц. И мы считали, если сотенка, то вообще про канал.
Даже это много, я бы сказала.
Так сколько сейчас? $700. Я специально не в рублях говорю, чтобы не было инфляции здесь. В 10 раз эти прагматики сумели увеличить то, как растекается вот это нефтяное... Себе сумели увеличить намного больше и жирней, но вот где мы живем. Поэтому, когда говорят, что вот почему же мы не выйдем и не сделаем...
Не про выйдем, я... Но при всем при этом, извините, что я перебиваю, да, конечно, при всем при этом вот эта вот разница между... состоятельно богатыми и бедными еще беднее, 48 пунктов революционной ситуации. Ну, да. Она колоссальная в России.
Она очень большая. 48 – это неофициально. Официально, по-моему, 15 такая же, как в Америке. Дело не в этом. Мы все ее ощущаем. Но она пока по ленинской формуле низы не хотят, верхи не могут. Да? Здесь и низы не то, чтобы не очень не хотят, и верхи еще пока могут. Да? Обнищание народных масс выше обычного нету. Народные массы не обнищали, они, в общем... И наличие той самой партии, да, или группы людей, которые куда-то ведут, тоже нету. Да, последняя попытка кого там, значит, ну, будем считать, что Прохорова, не привела ни к чему. Поэтому пока неструктурированное сознание, относительно приличный уровень, относительно, я еще раз подчеркиваю, значит, благосостояние... нету побудительных мотивов к тому, чтобы работали как звери. Я когда-то у финского премьер-министра бывшего спрашивал, ну и как вот вам жилось в те годы, когда вы были в финляндизации? Это прекрасно. Никаких реформ, никуда мы не стремились, ни в единую европейскую зону свободы, свободной торговли, ни в ЕС, тем более, потому что вы у нас все покупали, и даже совершенно демократическая финская бюрократия работала так, как она работала. Да? Нету побудительных мотивов. Они появились тогда, когда вы рухнули, и нам надо было куда-то свои рынки все переместить. Вот пока не рухнет, все будет как есть. Что, я думаю, сейчас у старшего товарища в голове? Европа, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии, да, так скажем, да? Строго говоря, даже на пороге какого-то очень серьезного кризиса, греческий дефолт, после этого, не дай бог, португальский, большая проблема по-прежнему с ирландцами, Испания, с Италией, не знаем что, но в любом случае не очень хорошо. Обама, до сих пор не договорившись с республиканцами, тоже очень нехорошо, и последнее заявление, значит, республиканцев, не говорят о том, что будет хорошо. К парадоксу Лагард подобрались. То есть умная женщина пришла, разобралась с этим МВФ и говорит, что, ребят, мы накануне очень большого мирового кризиса. В долгую надо сокращать расходы, а в короткую надо их увеличивать, чтобы создавать рабочие места, иначе рванет. Это говорит Лагард, и ей вторит Зелик. То есть по периметру России и ее союзников ужас. Угу. Что говорит себе Владимир Владимирович? Он говорит... Слушайте, я предупреждал, давайте вот мы таможенным союзом, украинцев сюда, центральных азиатов, и посмотрим еще. Аккуратно, постепенно, давайте мы посмотрим. Ваши эти свободы, ну, подождут они ваши свободы. Да? Давайте сейчас вот соберем средства, силы, увидим, как, что будет, значит, на внешнем периметре. Не доверяя этим людям, они меня 2 уже поимели. Я им со всей душой, там, в сентябре, 11 сентября, да, базы дал, то все, что мне в ответ? Продвижение НАТО на восток. Я им не доверяю, давайте собственным славянским, с Назарбаевским, да, да, братским миром попробуем подняться. Получится у них? Будем смотреть. И ты, Дим, тогда вот будешь управлять по-демократически. А не получится, слушайте, давайте мы вот о нашем народе побеспокоимся. Вот я думаю, что приблизительно...
Хорошо. А что младшенький тогда, раз уж мы в этих категориях? А что младшенький?
Он выполнит любое задание Родины. так же, как...
Не столько Родина, сколько Путина.
Ну, да, Родина в данном случае олицетворяется одно с другим.
А тогда зачем вы вот два года, извините за... Не буду употреблять этого слова, но... интеллигентно скажу, легитимизировали всю эту ситуацию, прикрывая младшенького, который
Аня,
выполнил...
вы знаете, что я честно думал и работал на то, чтобы Дмитрий Анатольевич стал президентом Российской Федерации. По крайней мере, программа, повторяю, у него есть. Внешний имидж создавался. Ресет с американцами – факт. Ресет с поляками – факт. С НАТО – факт. Саркози и вся ситуация вокруг грузинского конфликта могла развиваться совершенно по-другому, не будь это все. То есть мы двигались к нормальному развитию событий. Что обломилось в этом тандеме, я не знаю. Это вопрос мне не по зарплате. Так? Но что-то обломилось. Произошло то, что произошло. Ну, что теперь делать? Вот будем делать так, чтобы Дмитрий Анатольевич имел вот эту же программу. Если нам скажут, нет-нет, закручивание гаек, ну, тогда не с нами. Ну, хорошо, но я буду проситься на радиостанцию «Свобода» комментатора.
Понятно. То есть...
На газету «РУ».
Вы упрекали как раз либералов и демократов, говорили, что они были ироничны все время.
Абсолютно.
Неужели вы действительно думаете, что... А если бы либералы и демократы не были ироничны, то вопрос был бы решен по-другому.
Значит, вот если бы люди, которые контролируют приблизительно 40% ВВП, повелись бы на эту вот модернизационную программу, если бы эти люди хоть как-то отметили тот факт, что на середине срока мы пробили пакет, который называется декриминализация бизнеса. Их сажать сейчас нельзя в предвариловку. Да? Они должны находиться на свободе.
Нельзя.
Ну, понятно, да? Но как масса, значит, во-первых, их, так сказать, популяция в лагерях наших и тюрьмах сократилась на 300 тысяч, да? И вот сейчас это все произойдет.
Их всего 300 тысяч сидит.
Нет, 300 тысяч предпринимателей.
Да.
Ну, общая популяция с миллиона сократилась до 700 тысяч.
А вы имеете в виду всех сидящих?
Да, уже сократилась, ага. И будет сокращаться. И сейчас вот мы работаем с Тамарой Морщаковой и другими очень хорошими людьми над и амнистией, и не об этом речь, не о наших заслугах. Если бы кто-то хоть отметил, что к предпринимательству отношение изменилось у власти на самом ее верху, и у судебной, и у президентской. Ноль. Если бы кто-то сказал, что мужик один бьется за ваши социальные налоги, там, за снижение вот этих социальных платежей, давайте как-то вот на это среагируем. Ноль. Ну, слушайте, и при этом в компаниях, которые, ну, и вам, и мне известны, ну, слабоват, молод, а это все-таки Зубр. Ну, хорошо, Зубр, значит, выбрали Зубра, нормально, что, вот и Аня мне говорила, Зубр будет. Ну, я не верил Ане, теперь горько сожалею, но буду биться за своего молодого.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода в программе «Время политики», которую проведет Михаил Соколов, беседа с представителем Российского общества «Мемориал» Сергеем Ковалевым и, как всегда, о выборах в регионе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Канадский биолог Ральф Стайман, о присуждении которому, наряду с двумя другими учеными, Нобелевской премии по медицине и физиологии было объявлено сегодня, 30 сентября, умер. Об этом заявил Американский университет Рокфеллера, в котором работал Стайман. Нобелевский комитет в Стокгольме подтвердил эту информацию. Его представители заявляют, что не знали о смерти ученого, принимая решение о присуждении ему премии. Обычно Нобелевские премии посмертно не присуждаются. Журналистка Ирина Халиб, жена осужденного в Белоруссии экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, обращается к супругам президента и премьера России и ряда стран Запада с просьбой помочь освободить ее мужа. «Белорусские спецслужбы делают все, чтобы превратить меня во вдову. Нашего сына в сироту», говорится в письме, опубликованном сегодня в «Новой газете». В России с начала года в результате нападения радикальных националистов погибли 16 человек, около 100 пострадали. Как сообщили Интерфаксу в правозащитном центре «Сова», российские нападения зафиксированы в 25 российских регионах. Однако главными очагами насилия на почве ксенофобии по-прежнему остаются Подмосковье и Петербург. Российский оппозиционный политик, один из лидеров незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаил Касьянов предложил европейским парламентариям не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму России в случае, если Москва откажется принять долгосрочную миссию наблюдателей ОБСЕ. В Лондоне в понедельник начался судебный процесс по иску предпринимателя Бориса Березовского к его бывшему деловому партнеру Роману Абрамовичу. Березовский требует от Абрамовича около 2 миллиардов фунтов стерлингов в виде компенсации за ряд проданных им активов.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу. Сегодня мой гость Игорь Юргенс, глава Института современного развития.
Вот... Но я не один гость, Наталья.
Не, Наталью сейчас я представлю.
Я не какой я гость.
Рабочий лошадь.
Нет, мы с Натальей, между прочим.
Наталья Геворкян, журналист газеты
«Руда». Наталья Геворкян, мы познакомились еще когда-то совсем, а потом один раз, по-моему, на второй год сидения Ходорковского, она мне позвонила и говорит: слушай, ни одна зараза не может поздравить Михаила Борисовича в тюрьме. Я говорю: да, да. Давай поздравим. И с тех пор мы как-то с ней, по крайней мере, по каким-то стольным праздникам.
Я должна вам честно сказать, что это был момент, когда вот Игорь Юргенс вошел в мою жизнь навсегда. Нет, я его ругаю в заметках, там. Да, я его только что назвала жестко. Последним романтиком. Да, да. Видимо, экономическим и политическим.
И политическим, я
Но
бы сказала.
Но это то, что он сделал тогда, когда ни одна сволочь не поздравила Ходорковского с днем рождения. Это было для меня...
Давайте поздравим. Вдруг слушает Михаил Борисович с тем, что он, по крайней мере, на УДО сейчас, да, на рассмотрение УДО?
Нет, он еще не подавал. Но вот
и не уверена, что
это
подавать.
Не факт еще, что подаст, но во всяком случае. Вот, кстати, к разговору. Рассчитывали на вашего маленького? Вот, а теперь интересно, вот, кто старше?
Ань, ну почему
старший?
Маленький-то? Он выше вас. И вообще, ну почему вы так вот?
Ну, она имеет нехорошо. В виду в иерархии.
В смысле иерархии.
Не в смысле...
Да, конечно.
Он, по-моему, даже выше Владимира Владимирович, если честно.
Да что, ну вас опять... Вот кто это? Я стать пророк?
Потому что маленький. Это из другой категории. Вы же филолог.
Да. Она имеет в виду Джулия.
Вот который Джулия. Так и выражают радиостанции «Свобода».
Хорошо,
младшенький.
Против маленького категорически возражают.
Хорошо, младшенький. Вот на него-то рассчитывали, что с Михаилом Борисовичем что-нибудь произойдет. Тоже не получилось.
Движуха была, и по Магнитскому большая движуха. Это ему спасибо. Это вот вам все подтвердят. По Ходорковскому с Лебедевым пока дело... более сложные, но мы готовим Совет по правам человека, готовит вот эту вот экспертизу приговора, и мы не оставляем своих ни надежд, ни попыток.
Ну, вообще-то Владимиру Владимировичу будет очень удобно. Он посадил, он и отпустит.
Я думаю, что у него есть такой козырь. Есть такой козырь. Зависит от того, как он хочет выстраивать отношения с Западом, с условными интеллектуалами в России и так далее. У него это... Я даже думала, что есть этот козырь у Медведева, потому что, уходя, он имеет право наверняка на помилование, как это во всех странах. Но потом я поняла, что нет, этот козырь, конечно, должен оставаться в руках у Путина. Он вполне может им воспользоваться.
Так вот, и отпустите меня. Наталья, вам как краеведу, любимое слово теперь, которое в интервью с президентом употребил Олег Борисович Добродеев, не случайно употребил, потому что она гуляет там в кремлевских и около кремлевских административных коридорах и обозначает принадлежность к вот этим вот закулисным технологическим всяким историям. Так вот, как краеведу, поскольку вы когда-то писали эту самую первую книжку от первого лица, и Владимир Владимирович еще тогда тоже не младшего, ну, то есть начинающего, скажем. Начинающего. Да, да, слова ведь надо еще подбирать. Начинающего видели.
Хорошо бы слово написать что-нибудь.
Да-да-да, уже пора.
Но это уже без меня.
А, у вас есть предположение? Вот Юргенс не понимает, что там сломалось в этом тандеме. Хотя было стойкое ощущение, что Дмитрия Анатольевича поднимают, как-то форматируют, вроде даже дают ему вожжи, пытаются, а потом как-то вот действительно что сломалось. Зачем понадобилось так унизительно устраивать вот эту вот рокировку?
Я думаю, что он совершенно, я имею в виду Путина, он совершенно не считает, что это унижение. Он совершенно иначе воспринимает картинку и сущность, чем мы. Это договоренность. Это они так решили. Они решили, безусловно, было расписано, кто говорит, что говорит Медведев, который выходит первым, как поднимаются и аплодируют Путину и так далее. Это для них это просто расписанное, как совещание. Сначала говорю я, потом говоришь ты, потом это происходит. Поэтому это другая категория, он совсем не оценивает это. Ему даже в голову, я уверена, не приходит, что это какое-то унижение. Не-не, это мы технически договорились, что это так. Другой вопрос, что это выглядит как, ну, в общем, унизительно, на мой взгляд. Но я хочу сказать еще раз, я с тобой спорила и тогда, и сейчас говорю. Оба были напряжены.
Вообще на лице это было видно.
Оба были напряжены, потому что стоящий на трибуне Медведев до последнего момента мог сказать, я буду выдвигаться в президент.
В общем, ничего
и
не мешало при 12 тысячах прямом эфире.
И ничего он не смог бы уже сделать, Путин. Это был тот последний шанс, который был. И Путин сидел с этим лицом. Он тоже понимал, что это есть. Но и поэтому все, вот ты права совершенно была, что по нотам это должен был произнести все правильные слова в правильной последовательности, а потом Путин должен был выйти и не забыть сказать про премьер-министра. И Путин ведь мог выйти, тоже не сказать,
не сказать
про премьер-министра.
Не сказать, и вот на лице...
Поэтому я не думаю, что они рассматривают это... То есть, во всяком случае, Путин
хорошо.
В этих категориях.
Окей, значит, про съезд, да, просто тогда вот второй раунд этой истории, это интервью трем начальникам федеральных каналов, которые, конечно, как взрослые дяденьки, они замечательно задавали вопросы, зачем понадобилась эта история, для чего еще раз Медведеву нужно было объясняться со страной?
Ну, потому что я думаю, что Медведев устроен иным образом, чем Путин. Я думаю, что ему... Он считал, что... Я думаю, что он понимает, что он кинул Юргенса. Он это понимает. Я уверена в этом. Абсолютно.
Да, я думаю, что...
Да, он понимает, что у какой-то части интеллектуалов, да. Не у всех, да, но, конечно, были какие-то надежды. Более того, я думаю, что у большого количества людей гораздо шире спектр, чем только интеллигенция там или интеллектуалы, была надежда, им не хотелось возвращения Путина. По тысяче разных причин.
Да нет, у меня чудовищная там парикмахерша ручки делала. Вон. Она девушка из-под Тверской области, 100 этих самых, у мамы мешков картошки, урожай хороший, выкопала. И тут же мне пилочкой чего-то такое, как Путин-то у нас, совсем на народ плюют?
Вот. Ну вот на самом деле, я думаю, что он действительно мог захотеть... Еще раз объясниться. Да. Но эффект этот получился,
эффект
боюсь, что
обратный.
Потому что во-первых, он допустил ошибки, которые непростительны для президента. Да? Ну, просто вот я даже не буду повторять, потому что это настолько нехорошо звучит, вот вся история по поводу Клинтона и Обамы. Просто это значит ничего не понимать. Вообще ничего, что меня, конечно, удивляет. Но я думаю, что порыв его вполне, может быть, вполне возможно, был вот искренним. Да.
И данный формат был выбран для этого.
Сказать. Ну общем, не монолог да. Же ему читать по
телевизору. Ну, наверное, наверное. Хорошо. И вот после этого всего Игорь Юргенс, не буду повторять слово, произнесенное Натальей, но, в общем, опустошенный, мягче скажем. Вот такие.
Или нет? Или есть это ощущение, Игорь?
Да, нет, есть ощущение. Мы с самого начала говорили, что и способ, которым нам это преподали, и сам факт возвращения – это большая ошибка, с одной стороны, и, с другой стороны, очень серьезное увеличение политического риска стабильности в стране, безусловно, потому что мы не являемся классической демократией, но мы люди, которые устаем от лиц руководителей так же, как все другие да. люди. И мы помним позднего Брежнева, мы помним другие даже в Советском Союзе вот эти вот истории. И сейчас вдруг 12 лет – большой риск.
И тем не менее, вы продолжаете говорить о том, что ваша программа, если она понадобится, то вот новому премьер-министру, то бишь Дмитрию Анатольевичу, вы готовы, и вы готовы с ним работать даже вот после всего этого?
Кто мы? Персонально?
Нас никто никуда не звал. Но вы же...
Я вам говорю про принципы, по которым все равно страна будет управляться. В экономической, политической, социальной и внешнеполитической жизни. Примерами тому является все, что происходит сейчас. Начинаем сильно зажимать гайки, там, скажем, по газу. В Газпром приходят люди
и отваливаются
Турции. Будем сильно говорить, что никогда, значит, не будем договариваться там по противоракетной обороне. Соответствующие расходы в бюджете таковы, что уходит грамотный министр иностранных дел и вице-премьер, замены которым сразу нет. И так далее и тому подобное. Аналогии с столетними периодами развития России разительны. Значит, вот сейчас считайте, что ушел в отставку Витте, который сделал золотой стандарт, вывел рубль на тот уровень, которым он вывел его к 2011 году. Так? И где-то внутреннюю политику управляет какой-то коллективный Распутин. Понимаете? И что вот от этого 1911 года нам осталось до...
Тогда
6 лет, сейчас 6 минут.
Ну, понимаете,
это
да?
совершенно, я имею в виду, что просто...
Эти аналогии, при том, что если почитать Витте, что он предлагал царю, да, сначала не заигрывать там с этой Уваровщиной, там, с Союзом Русского Народа, с теми, кто погромы делал, потом с военными, потом, значит, что-то начать делать с царицей Распутиным и так далее. И почитать, что сейчас происходит, ну, волосы дыбом встают. Поэтому нету другой программы, кроме программы модернизации, ну, это уже затасканное слово, страны, то есть осовременивание ее политической системы, постепенного открытия, эволюционного и так далее, социальной системы, сокращение расходов, пенсионный возраст, тяжелые реформы, да? Экономическая реформа, диверсификация от этого нефти, газа, просто их нету. Их пытались сделать, они все сводятся к одному и тому же, тому, что называют «ах, эти либерасты». Ну, хорошо, ну, называйте как хотите, но все равно вам придется запрячь лошадь и ехать по этой колее, другой нету колеи. Я про это говорю, а не про личность.
Игорь, а можно, вот у меня вопрос всегда был. Вот когда Путин только начал, вы как-то оценили его первые 8 лет, сказали, что это были, что, в общем, вы оцениваете их в целом позитивно, потому что это были годы создания стабильности на волне вот этой сложности. А вот сейчас у нас стабильность или застой? И чем, вот как экономист, вы можете объяснить, и всем нам, да, чем стабильность отличается от застоя?
Ну, стабильность, достигнутая тогда, тоже не очень хорошее слово, да, потому что мы путаем, возможно, мы здесь путаем стабильность, которая обеспечила вот это поступательное развитие, там, 11% каждый год располагаемых доходов каждая семья получала, и она это на себе чувствовала. Она достигалась тем, что у нас лишили некоторого неких политических свобод. И был такого рода...
Это была цена.
Это была цена, такого рода социальный контракт. Ладно, вы справляетесь, вы улучшаете жизнь, мы это чувствуем. Машину купили. Мы молчим по поводу политики, по поводу... Вот теперь уже и мэра не выбираем, и губернатора не выбираем, и так далее. Все, закончились ресурсы вот этого постоянного улучшения жизни. Вы знаете, мне кажется, что среди народа камикадзе очень мало, да? То есть, если бы мы постоянно имели откуда-то рог такой, да, то, может быть, и 40, и больше лет и Мубарака, и Каддафи терпели, но такого нет.
Каддафи терпели 40.
Да, да. Такого нет и быть не может. Это циклическая экономика, в которой мы развиваемся.
То есть это крохотные страны, тем не менее, маленькие.
Даже они взорвались. А? Тут 140 миллионов людей на 1/7 части суши в очень сложных условиях, при падающих их рынках, при сокращающемся ресурсе. Как можно не включить тех, кто может своими головами скорректировать курс? Если они не будут включены и все уезжают, да, вот это не я говорю про тройное W Вали.ру, да, или как он называется, да, этот сайт, да?
Валим.ру.
Валим.ру,
да.
Валим.
Значит, вот в нашем с Качкаевой университете последний опрос, 42% выпускников хотело бы уехать.
Да.
И найти работу за границей. Это не, они совершенно патриотичные дети. Вот
абсолютно.
Мы преподаем, они за Россию, они хотят. Но говорят, ну здесь нечего делать сейчас вот при этих условиях. 42.
Бизнеса нет. У нас они говорят, не самый где плохой, работать с точки зрения бизнеса.
У нас не самый плохой университет. Они хорошие дети, они могли бы что-то тут извиваться и делать. Но если они не чувствуют себя свободными, то о чем мы говорим? А нефти и газа не хватит просто. Вот и все. Это колея, из которой они не выйдут. А раз они пойдут этой колеей, то нам возможны политические реформы тоже. Мы их должны потребовать.
Наушники, пожалуйста, возьмите. Да. Угу. Федор, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Вы знаете, вот я слушаю, не знаю, плакать или смеяться.
Ну, давайте.
По-моему, уже все более-менее ясно, что господин Медведев и был марионеткой, проявил себя подобным образом. По-моему, вот в свое время насмехался Курехин над господином Лениным. И говорил, девочка, он или гриб. По-моему, вот про этого правителя это совершенно относится именно сюда. Он уже не будет не то, что премьер-министром. И мне кажется, здесь лукавство господина Юргенса. Он, по-моему, даже до конца года уже не досидит. И также спокойно выступит и скажет, что, вы знаете, вот такая ситуация сложилась, я ухожу. Только в первый раз мы видели эту ситуацию, когда Ельцин вроде бы давал дорогу молодым в лице Путина, а здесь уже фарс. Он приведет к власти старые кадры. Вы знаете, мне вот только одно удивительно. Вот вы, говорите, госпожа Геворкян, очень печалитесь о будущем господина Юргенса, что его кинут. Да он сам кого угодно может кинуть. Извините, я вот не понимаю, зачем вообще нужен этот институт. Неужели вы думаете, что какая-то модернизация потребуется Путину? Или этот институт будет какие-то реакционные программы делать для Путина? Вот для меня здесь какой-то просто какая-то болезненная фантасмагория разворачивается. Как вообще такое возможно? Вот
хотел ясно, сказать, ясно, да. Федор, да.
Ну, как раз, можно я быстро скажу? Да. Как раз то, что есть институт, который может предложить программу, это хорошо, чтобы не упрекали бесконечно, да? А вы, либералы, только критикуете, ничего не предлагаете.
Ну, вот да, предлагаю. И я, и Явлинский, и все остальные получают это вот каждый день. А вы, слушайте, а вы вот, дорогой товарищ, вы как предлагаете нам сменить то, что вам не нравится? Сначала надо написать, что вы хотите делать, нет? Какую-то программу от О до Я, от А до Я, да? И потом ее начинать реализовывать. Вы каким образом, вы критикуете, вы хоть что-нибудь прочли, что 30 томов, которые мы сделали за это время, которые, за которых нас эти, ваши друзья из другого лагеря, видимо, социал-патриотического там, евразийского, либерастами ругают, там, флешмобы организовывают. Я не готов эту критику выслушивать, абсолютно. Я не политическая партия, это правда, но за свою аналитику я отвечаю.
Там начало вопроса было, да, что Медведев не будет
никаким, а такая Медведева.
Я Медведеву желаю стать премьер-министром, если он этого хочет.
А каков риск, по-вашему, что, он, что это будет тоже...
Что его тоже кинут.
Да.
Послушайте, можно всех покидать, а кто будет вот делать все то, что нам предстоит делать, начиная с марта 2012 года, а именно сокращать бюджеты, говорить людям, что вы будете работать до 63, до 65 лет.
То есть его таким мальчиком для битья, что ли, сделать?
Почему для битья? Это очень сложные реформы, которые надо пройти вот между Ссылой и Харибдой, чтобы сохранить какой-то социальный мир и все-таки как-то себя как страну. Или мы как Греция хотим, ну, это тоже возможный вариант, вот тогда вот такие молодые люди, которые сейчас вот так ярко говорят, говорили, ну, пускай выходят к этому самому, к Белому дому, там, к Кремлю, и крушат, громят.
Сегодня, кстати, 3 октября.
Что-то не очень хотят, по-моему, ни крушить, ни громить. Я что-то не видал вот такого вот рода интеллигентов, даже когда Боря Немцов призывает к 31-му куда-то выходить. 100 человек, все тех же. Людмила Алексеева, который возраст уже постарше вашего. Ну, ладно, я извиняюсь, что завелся.
Рафаэль, Нью-Йорк. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Не буду, Игорь, вас критиковать, наверное, буду спрашивать. Первый вопрос у меня такой. Вы говорили, что проиграли много пари. Так вот, хотел, наверное, обрадовать вас. Наверное, все-таки за последнее время больше всего проиграл я. Я как бы работаю, я бизнесмен. у меня своя предприятие в Нью-Йорке, и мы поспорили с напарниками на 20 тысяч долларов.
Mm. Сочтемся славой,
Юрий
Рафаэль.
Юрий, с ней деньги не спорю.
Ну, это коньяк-то дорогой.
Я только хотела сказать, что хороший дорогой. Хорошо,
дослушаем. Одно такое уточнение, когда вы говорили о том, что ну, все, у Медведев уже это отыгранная карта, все, в принципе, понятно, но, знаете, какое ощущение? Вот мы смотрели по, если он говорит, такой канал называется CNBC, и там в, ну, приблизительно в 2 часа дня после того, как уже объявили, сидело трое ведущих, и один другого спросил, говорит, ты знаешь, на самом деле я думал, будет Медведев, а второй говорит, а я не думал ничего. А почему ты, говорит, не думал? А потому что, говорит, мне казалось, что родит кто-то третий. И вот эта вот шизофрения уже в головах тех, кто, в принципе, хорошо все понимает, вот это самое большое итог вот этой неопределенности четырехлетней. То есть люди, независимо от того, властные они, элитные, или они просто журналисты, у них все смешалось. И как теперь это все в голове остановить и понять, какой курс правильный и какой, какой стимул для дальнейшей жизни. Вот именно в России, я к вам сейчас обращаюсь. У меня, например, нет ответа. Я как-то с американского гугра смотрю, и мне как-то страшно становится за будущее. Спасибо.
Все правильно. Нам самим становится не по себе. Я только что вам процитировал очень тревожные цифры выпускников не самого последнего университета Высшей школы экономики. Если лучшие уедут, останутся те, кому, в общем, не очень интересно вообще, так сказать, руководить своей жизнью, вы можете себе представить, что, что может происходить. Если мы не поймем, что мы должны построить свободную жизнь по каким-то правилам, причем не по каким-то, а по всеобщепризнанным правилам, под которыми сами подписались, когда Всеобщую декларацию прав человека и всякие другие документы ООН и других организаций подписывали, тогда очень тяжелая будет история. Эта история будет связана с противлением злу насилием. Сейчас пока резерв не исчерпан. Сможем ли мы умно сгруппироваться? На это надо работать.
Сейчас Михаил Стокгольм, я просто все дальние места. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотел эту старение вопроса. Я могу задать как вопрос. Значит, тут вот было, тут была дама, которая сообщила нам про Чили и про замечательных мальчиков. Так вот, я на рост пошел и посмотрел на рост ВВП Чили. Так вот, после пришествия к власти Пиночета за 13 лет рост был нулевой. Это что же, чудо Чили или как?
Нет, одну секундочку. Вот тут Наталья может меня поправить, но за 13 лет после Пиночета каждый год ноль, это, знаете, это, вы можете себе представить, что это реальное падение тогда, и не могу в это поверить, да, должен проверить, конечно, какие-то документы. Мы говорили про, наоборот, очень резкий экономический рост после того, как Альенде не стало.
Нет, ну уж точно мы к Пиночету сейчас возвращаться не будем, Михаил, давайте то, что вот наши слушатели не только из Москвы, из Стокгольма и Нью-Йорка пишут, пишут вот что: ничего нового придумать невозможно, вот тут про Китай, Тайвань вспоминают, многим нужны не свободные выборы, свободные СМИ, а великая страна, в которой власть думает об интересах нации, а не о своих шкурных, пишет нам Александр. Я не понимаю, почему вы меряете ум бывших работников КГБ. Всю жизнь они ничего не строили, не изобретали и нефть не качали. Откуда же у них ум, если даже африканские страны хотят свободы? Вот так считает Лена. К Юргенсу. Помогал ли ваш инсор осуществить давно назревшую отставку Кудрина? И будете ли настаивать на отставке Дворковича? Спрашивает ваш Сергей.
Ну, я с Сергеем категорически не согласен, да. Не будь Кудрина, мы бы сейчас другими делами здесь все занимались, потому что только он и его экономное ведение хозяйства позволило после кризиса вообще жить, платить пенсии и все остальное. Поэтому и я за Дворковича, за то, чтобы, предположим, Дворкович стал бы на место Кудрина.
А вы напрасно думаете, что держатели основных активов сменятся, да мы ничего не думаем, а то, что Медведев вовсе не собирается менять свой имидж на новом посту, это точно. Ну, имидж, наверное, нет, он просто взрослеть будет на посту премьер-министра, если он там будет. Господин Георгиевич, немного непонятно, кто будет крайним в тандеме, если на выборах в Думу «Единой России» провалится?
Хороший вопрос. Если бы нас попросил теперь нынешний лидер «Единой России» что-то с этим сделать, мы бы ему написали, что в обновление этой партии никто не верит. 41% – это уже довольно провальная для них история. Какой-то ценз возрастной надо ввести для этих обновленных людей, которые там насчитывают в своем руководстве людей по 20-30 лет, возглавляющие одни и те же уже, в общем, в значительной степени прогнившие организации, да и диспутанты, которых они выставляют, большим популярностью не пользуются. Поэтому мне абсолютно непонятна будущность «Единой России». В связи с этим, когда мне говорят, что давайте не ходить на выборы, я думаю, что это неправильная тактика. Лучше сходить и проголосовать за любого, кто вам, так сказать,
не очень, неприятен.
Да, неприятен. Потому что нынешняя ситуация, она как раз располагает к тому, что, по-моему, даже призрачные шансы у Явлинского появляется, не то что...
Да, да. И вот тут вот вас, если покоробило заявление Медведева на съезде, а также Путина, что они особенно все решили уже в 2007 году, то почему вы считаете, что ему трудно или плохо?
Ну, я, во-первых, не знаю, и это не заявление двоих, да, это заявление одного. И я абсолютно не уверен в том, что второй был в курсе с 2007 года, начиная, какова будет его судьба. Я уверен в противоположном. Еще на Ярославском форуме, которому он месяц...
Нет, да.
Речь Медведева заключалась в том, что не стройте в один ряд, не сплачивайтесь вокруг одной партии и так далее и тому подобное. Поэтому я абсолютно не уверен в том, что договор между двумя существовал. Договор в одной голове существовал, в двух я не уверен.
А вы все-таки, может быть, сейчас не уверены, что и в марте все случится так, как случится, или уже теперь чудо не случится?
У меня Быков не забрал ящик, да, потому да. что говорит, подожди.
Да-да-да, он об этом написал.
Встречаемся 5-го, а вот тогда посмотрим, кто кому ставит. Ну, слушайте, вот давайте у людей творческих
да, теперь уже
чуйка более развита, чем, видимо.
Нет, абсолютно уверен, что...
Чудес не бывает.
Нет, это не чудеса, просто в данном случае не будет вот это вот...
Ну, а если вдруг, как он говорит, не выберут? Вот «Единая Россия» не победит.
Значит так, только в том случае, если с Владимиром Владимировичем что-то, не дай бог, происходит, он сильно заболевает, он, да, только в этом случае что-то может быть. Больше, я уверена, что нет.
Ну, ладно, все равно посмотрим,
без что будет в марте. Без интерпретации.
Без интерпретации. Без интерпретации. Наталья Геворкян, Игорь Юргенс, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шары. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Русский рок против тандема Путин-Медведев.
Комментарии экспертов.
Подводник Игорь Курдин о годовщине гибели атомной подлодки К-219.
В блогах Свободы.
Мир Будды. Алана Мсараева о том, что связывает диссидентов с буддизмом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. свободный информационный мир. Радио «Свобода».